Ну что, добрейший вечерочек, мы снова с вами.
Да, привет.
А я начну с наших обычных дебильных новостей.
Шведская академия, Нобелевский комитет отметил их вклад в развитие сложных систем.
Speak Ябланский, please.
А может быть, Цукерберг и отправлял дикпик?
Маленький член рыжего.
Мой первый вопрос. Почему просто не вырезать?
Добро.
Сегодня у нас не просто выпуск. Сегодня мы будем обозревать очередное большое событие. Ну, по крайней мере, часть его. Сегодня мы поговорим о наших обычных новостях и расскажем о нескольких лауреатах Нобелевской премии, которые вышли уже на этот момент. И, конечно же, мы будем бухать.
Я сегодня распорядитель праздников. Я внесу в нашу жизнь события, за которые мы сегодня пьем. Их несколько, и одно, честно говоря, пизже другого. Итак, сегодня 6 октября, 17-е лунные сутки. Ладно, нет. Я не знаю, какие сегодня лунные сутки.
А мы смеемся с каждой его фразы?
Нельзя ж, пацаны.
Ну, когда я вас бью под столом ногой, тогда и смеемся. Смейся! Смейся, смейся.
Очень смешно.
Спасибо. Спасибо.
Он бьет током.
Пока что только по ноге.
Третий.
Так, сегодня день безопасной дороги в школу.
Где-то плачет один Чикатило.
Сегодня день воздушных шаров.
Где-то радуется один Чикатило.
И самый главный сегодняшний день – день висения на люстре.
А Чикатило неудачно встретил ребенка.
Честно, я пытался найти историю этого праздника, как это произошло, но интернет не знает ничего ни про автора, ни про то, как это произошло. Но сегодня Международный день висения на люстре.
А вы знаете, что когда люди вешаются, как, в общем-то, и при любом виде смерти, они обсираются. Так что где-то обосрался один Чикатило.
Вообще, про праздник висения на люстре у меня так когда-то новогодняя игрушка висела просто несколько лет подряд. Просто это связано с ленью и как бы с высокой люстрой. Да нормас, типа лето, снежинка, ну хочется прохлады просто.
Кость, ты себя видел? Высокая люстра, ты серьезно?
У меня потолки высокие были.
Относительно тебя?
Ну я смотри, я как черепаха, которая живет в аквариуме. Даешь ей маленький аквариум, она небольшая. Даешь ей большой аквариум, она такая... А у меня дом был сталинской постройки.
Ладно, подкаст выйдет 11 октября. Чтобы людям тоже было что отметить, в понедельник-то, мы подготовили праздники и на этот день. У нас Международный день девочек. Не женщин, а девочек.
Опять Чикатило радуется.
День вдыхания осеннего воздуха. И барабанная дробь. День закладываний.
Наша целевая аудитория будет в восторге.
Книгоманы, закладки,
библиотеки.
А среди нашей аудитории есть девочки.
Я смотрел статистику на Ютубе. 36% нас смотрит. Я не верю, что это девочки.
Ты сам уточнил, женщины, точнее, девочки, а не женщины. И тут непонятно.
Мы сегодня пьем вискарь, и наш распорядитель алкогольных напитков Константин, наш сомелье, фрилансер.
Бам-бам! И сегодня мы пьем не просто вискарь, а вискарь — это слово в переводе с кельтского «живая вода».
Извини, я думал, что скажешь название, нам за это не платят. Прости.
Пока что.
Мы опять оздоравливаемся. Как в прошлом выпуске мы боролись с малярией, а сейчас мы можем бороться с раком. Потому что виски включают в себя лаговую кислоту, которая в 1932-1933 году...
До нашей эры или после.
Нет, которая в 30-х годах в Америке была запатентована и разрешена как лекарство от рака. Ну, как бы ситуация тяжелая была. И это единственное бухло, которое разрешалось пить в лечебных мерах. И как бы...
В то время.
Да, в то
время. А то я знаю, что у нас многие пьют алкоголь в лечебных целях.
Да, там бояра, все дела.
Ну, если продолжить медицинскую тему, вискарь очень хорошо влияет на метаболизм человека. Я могу скинуть пару кг, если буду пить вискарь.
От цирроза печени, да? Да, люди худеют.
От цирроза, наоборот, печень растет.
Печень растет, а человек уменьшается.
Да, но Костя закусывает обильно.
Блин, а по мне так и не скажешь. А также препятствует проявлению деменции, сердечных приступов, ну и помогает циррозу печени.
Да. А насчет я бы поспорил.
Это был транзиторный приступ ДЦП, да?
Да.
Деменции.
О, дементоры.
Ну и виски начали производить, судя из исторических записей, виски появился первый в 1494 году. И название его было первое как «Аквавита», «Живая вода». Вернемся к первой новости. То есть оживляемся.
Пить алкоголь вредно для вашего здоровья.
Нет повода не выпить.
Собрание украинских медиков не рекомендует пить.
Собрание.
Ну что ж, у нас сегодня высокоинтеллектуальные новости, Нобелевская премия. А я начну с наших обычных дебильных новостей. Поехали. У меня небольшой блок, состоящий из двух новостей, и он называется «Преступники-неудачники». Первая новость. В Нидерландах банда взрывателей банкоматов подорвалась на собственной бомбе во время записи видеоурока. Как вам такое? Не смейтесь, это, между прочим, наши коллеги. Ребятки записывали видеоурок для Ютуба для таких же взрывателей банкоматов, как они.
Я думаю, что эти ребята выложили бы его в открытый доступ, а не с доступом по ссылке. То есть они... Хорошо, что они взорвались до того, как они выложили его в сеть.
Вопрос в другом. А может быть, у них уже была фан-база, они там, которые подписчики, такой, а что ты будешь делать? А, послушаю взрывателей банкомата. И местные райотделы такие, блин, вот это пацаны классные выкладывают видос. Блин, это в Нидерландах же, да?
Да.
Какие там толерантные люди, они даже взрывателей банкоматов не арестовывают. Такой, что будет дальше? Мне прям интересно.
Дальше ничего не будет, потому что один из них погиб, а второй из них находится в больнице с тяжелыми травмами.
Ну, кто-то взрывает танцполы, а кто-то банкоматы.
Они были не тиктокерами. Хотя, прикиньте, взрывать банкоматы в ТикТоке.
15 секунд. Да ладно, уже можно 3 минуты загружать ТикТок.
Какие там, вы ж тиктокеры.
Ты вчера скачал ТикТок, не пизди.
Это для дела. Че там есть в ТикТоке, какая музыка?
Ну вот это модная там, ну вот это модная, стуц-стуц, это барабаны.
И вот под это тут-стуц-стуц ты включаешь там 15-секундный таймер, потому что видео в ТикТоке 15 секунд, и ты убегаешь, короче, под музычку.
Или там, знаешь, такой проводки пытаешься разрезать, и ты такой, о, какой провод разрезать, режешь не тот, взрываешься.
И набираешь лям просмотр.
Топ-контент.
Это нидерландская рулетка. Йохан, какой провод выбираешь? Я говорю, я выбираю голубой.
Ну, с тем, что в Нидерландах разрешены наркотики, я думаю, что нидерландская рулетка — это два косяка, в одном спайсы, в другом просто трава. Вот это нидерландская рулетка.
А если ты под грибами, то там вообще как бы цвета не важны, они там дискотека какая-то.
Не, они, наверное, как они пришли к этим видосам на Ютубе? Так, мы взрывали траву, мы взрывали много разной наркоты, чтобы еще взорвать какой-нибудь. А давайте бахнем банкомат!
Подожди, на то, что они взрывали банкоматы, потом они, так сказать, жили и взрывали все остальное.
Согласен, не поспоришь.
Логично. И вторая новость из моего блока, еще более забавная. В Канзас-Сити байкер упал с мотоцикла, в процессе выстрелил себе в ногу и попал под машину. Машина скрылась с места преступления, а в мотоцикле нашли пакет с метамфетамином.
100% водила подкинул.
Кому?
Мотоциклисту. Ну.
Я не понял, какой водила.
О, много дорога, машины, сложно, скрылся.
Я привык, что у нас мусора подкидывают. И... какой водила?
Наши иммигранты просто, которые переехали, работают там ментами. Такой, ну что, Серега, подкинем ему наркоты. Такой, ого, а может быть лучше себе отсыпем?
Не-не-не, или по-другому, что его сбили мусора. И чтобы, так сказать, убрать, вот типа, его сбили милиционера, они подкинули ему какой-нибудь огромный пакет наркоты и съебались. И все фокусируется на том, что у него был пакет наркоты. А о том, что его кто-то сбил, все забыли.
Это так не работает.
Такое не забудешь.
А он выжил?
Хороший вопрос. Сейчас, секундочку, сделайте перебивочку.
Крибли-крабли, блядь, бум.
На момент выхода новости за его жизнь боролись медики.
Вот прямо сейчас борются, да?
Вполне возможно.
Потому что медики в Канзас-Сити хотят узнать, где он купил такой классный мед.
Хорошо.
Его жизнь стоит очень много.
В Канзас-Сити просто постоянно у кого-то сносит крышу и уносит в какое-то другое царство. Там девочка Элли, например, ее уносила. И я думаю, что они тоже хотят так повторить этот... это
там,
путешествие.
Подожди, там не просто крышу сорвало, там
блядь,
целый страшило, дом.
Да. Там, блядь, снег, вот это.
Лев. Вау. Точнее, мау.
А может быть, ехал железный дровосек на своем железном коне.
Блин.
И упал на железную бутылку.
Волшебники страны Оз, там ведь был в русской локализации Гудвин, да?
Да.
Это же похоже на ставки на спорт. Какие-то Гудвин.
Надежные выплаты. Канзасский букмекер.
Идеальное название для ставок на спорт. Не благодарите просто.
Так, стоять, нам за это опять же не платят.
А теперь лишь бы заплатили. У нас альтруизм здесь, понял? Ты.
Хорошо, тогда есть магазин Гудвайн, в котором можно запастись бухлом.
Мне кажется, чуть-чуть смазали вещь про альтруизм. Мы такие добрые самаритяне, бесплатно рекламируем людей, которые разводят людей других на бабки. Добро.
Да, альтруизм так и прет, конечно.
Долбоёбы.
4 октября в Фейсбуке произошел самый масштабный за всю историю сбой. Он... не за всю историю, с 2008 года. Но в 2008 году с Фейсбуком он был не так популярен, как сейчас. Поэтому будем считать, что это был самый масштабный сбой в истории. Фейсбук, WhatsApp и Instagram вылетели, упали на 6 часов. Я на самом деле тихонько злорадствовал, понимая, сколько бабок потеряет на всем этом Цукерберг. Он потерял 6 миллиардов за 6 часов.
Конечно, потому что инстой занимаюсь я, а ты ебаным ТикТоком.
Станцуем. Так, ладно.
А я Костя, я просто сижу по центру.
Он красивый.
Спасибо.
Я не буду углубляться в подробности этой новости. Да, все загнулось, все об этом слышали. Гораздо интереснее то, что произошло в офисах Фейсбука. Офисы Фейсбука устроены по принципу интернета вещей. То есть там нету никакой механики, все работает исключительно на их девайсах, их интернете, их внутренней экосистеме. То есть, чтобы зайти в какую-то дверь, ты должен ее открыть с планшета. Чтобы зайти в переговорку, ты должен открыть ее с планшета. И когда наебнулся Facebook, наебнулись и их все сервера, которые отвечают за их внутренний интернет вещей.
Ты меня опять ударил током по ноге.
А, это был он. Сотрудники Фейсбука не могли зайти в переговорки, они не могли зайти даже в офис. Более того, всплывали новости о том, что некоторые двери пришлось резать болгаркой. Нет, это неправда, ничего не пришлось резать болгаркой, но чуваки реально были отрезаны от работ. Более того, не работали телефоны, которые были выданы Фейсбуком их сотрудникам, они не могли друг с другом связаться. И, что еще прикольнее, упала их система Workplace, на которой они работают. То есть они не могли обмениваться никакими задачками, не могли друг с другом общаться. Короче, Facebook упал не только для всего мира, но еще и для самого себя. И поэтому им нужно было вручную перезапускать серваки, чтобы все это восстановить.
Единственный тип, наверное, был во всем Фейсбуке счастливый, который сидел такой: блин, что такое, что такое? Сплоши такой, и случайно дикпик отправил, а он никуда не ушел. Такой, фух! Это 6 ярдов минус, но слава богу!
И 6 часов спустя ваше сообщение доставлено.
А представь, если это был Цукерберг.
А может быть, Цукерберг и отправлял дикпик?
Такой, вырубить серваки. У него, знаешь, красная кнопка. У Путина есть красная кнопка, которая ракеты запускает. А у него есть красная кнопка, которая отрубает Facebook. Он когда просто накидается, он всегда отправляет своим бывшим дикпики. Ну, вы понимаете. И он такой, выключить Facebook.
Подожди, я читал, что упали DNS-сервера. Они ж, по-моему, не Facebook. Они ж, по-моему, особо не связаны с Фейсбуком.
Смотри, да, я тоже читал, что упали DNS-сервера, но, честно, я в техническую часть проблемы не сильно вдавался, потому что Facebook потом еще оглашал свой вердикт, потому что DNS-сервера — это было предварительное решение.
Возможно, это другая ситуация была. Он все-таки сбрасывал дикпик. Но система Фейсбука такая... Слишком маленький файл. Возможно, это вирус. Ложится. И это впервые человек из-за маленького члена потерял 6 миллиардов.
Я просто боюсь заходить в Нобелевскую премию, потому что тут у нас из всего нашего, так сказать, блока всех новостей это самая такая серьезная, не считая Нобелевки. И тут уже, блядь, дикпики, маленький член, вся хуйня.
Клали мы на Facebook.
Маленький член рыжего.
Поэтому он и накрылся.
Так сказать, задавили нечисть.
Мой маленький тебе в ДНС не влезет. И переходим к следующему блоку новостей. Блок новостей о животных. Аэропорт Амстердама, дабы повысить свою безопасность, нанял на работу 20 свиней.
Секундочку. А вы знаете, что свинья перерабатывает человека за 27 часов?
И оргазм у нее длится сутки. И другие факты о свиньях в нашем подкасте.
Но это даже рубрика не просто животные, а трудоустроенные животные. Потому что свиней привлекли, чтобы повысить безопасность в аэропорту. Как бы ситуация другая. Раньше хотели поднять уровень производства, и поэтому между двумя взлетно-посадочными полосами посадили поле сахарного буряка. И сахарный буряк решил привлекать... Ну, как бы решил привлекать... А почему бы и да? Сидят на митинге директор аэропорта, пилот и сахарный буряк.
Похоже на какой-то анекдот. И тут заходит к ним еврей и говорит... Что он говорит?
Давайте наймем свинью.
Ну, ладно, в общем, сахарный буряк привлекает гусей.
Иди ко мне, красотка.
Используй другое слово, пожалуйста.
В общем, буряк манит к себе гуся.
Они его едят, наверное. Да.
Не потому, что они любят его вот так, за сахарок, а гуси просто прилетают и видят, о, еда. И они летят. Но проблема в чем? Гуси начинают лететь через взлетно-посадочную полосу и могут попасть в двигатель самолета. Один раз такая ситуация была, и это называется ситуация «Чудо на Гудзоне». Это произошло в США, когда гуси попали в турбину самолета, и пришлось его садить не в аэропорт, а садить прямо на Гудзон. Фильм «Топчик» можно посмотреть, интересно. Но вернемся к нашим гуси-свиньям. Почему привлекли свиней? Осталось... Ну, поле уже ушло, но... Нет, в смысле ушло. Все, пацаны.
Хватит разгонять свои же фразы.
Поле забросили, осталось, ну, как бы небольшие бодыли, ну, как бы остатки от этого сахарного буряка.
А какое-то слово сказал?
Бодыли.
что, блядь?
Это что-то на сельском.
Да.
Мы с тобой не поймем.
И на эти остатки сахарного буряка все равно начали слетаться гуси, что несет прямую угрозу пассажирам аэропорта. И решили привлечь 20 свиней, которые просто будут в тупую жрать этот сахарный буряк.
Но... Извини.
Бадылья.
Бадылья. Но... Свиней не просто взяли, их наняли на работу. У свиней есть офер. Они прибегают и жрут между взлетно-посадочными полосами. Но, как бы, есть один вопрос. Хрен с ним, гуся засосет в большую турбину. Если в большую турбину засосет свинью.
А они летают? Да не, ну я думаю, что свиньи разбегаются, когда... видят самолет. У меня два вопроса ко всей этой ситуации.
Тоже
два? Ох, как удачно. Мой первый вопрос. Почему просто не вырезать весь этот буряк вручную?
Скорее всего, он пустил большую корневую систему, и он уже как, ну, паразитирует на этой площади.
Ладно. Опять что-то на сельском ответил, но сойдет. И второй вопрос. То есть свиней официально трудоустроили. У них есть трудовая книжка. После 30 лет он ветеран труда. Бесплатный проезд в автобусе. Нет, он же в аэропорту работает. Скидки на самолеты там.
Мили дополнительные.
Когда свинью валят, мясо ее доставляется в другие страны не за бабки, а по милям, которые заработала свинья.
Хорошо, да.
Но либо же тоже они, нам, ну, грубо говоря, свиней можно испугать, типа безопасность. Ну вот прикинь, свиньи по центру, одна полоса, на нее садится самолет. И свиньи такие: «А-а-а, самолет!» И бегут на вторую полосу, на которой взлетает. То есть как бы... Расходный материал. Там такая текучка, походу.
Кадров.
Мне просто интересно, как с этим справляется HR.
И там такой Боров сидит. Ну что, вы тоже на работу? Опять? Знаете, вчера уже пятеро полегло. Вы готовы на такие условия? Да, офер щедрый. Я понимаю, что подвергаю себя риску, но мне нужно кормить семью.
Оплачивать образование детям, кормить мать. У меня у отца рак.
У меня отец рак.
Я такой свин с клешнями.
По факту они раки. Они на меде стоят.
Между двумя полосами.
Какой ужас.
По-моему, у нас в каком-то выпуске было.
В двух.
Да, это тонкая шутка.
Продолжая наш блог про трудоустроенных животных, в Чикаго появилась большая проблема с крысами.
По-моему, еще лет 70 назад Аль Капоне что-то такое тоже заявлял. Лет 90, я бы сказал.
В общем, в Чикаго есть проблема с крысами в промзонах. И люди решили привлечь естественных хищников, которые будут это пожирать. Это в смысле крыс. И назвали этот большой проект с несколько благотворительных организаций. Называется «Коты». На работе. Есть несколько компаний, которые уже предложили пожизненный офер котам, которые будут просто чилить у них на территории. Им не обязательно ловить крыс, потому что феромоны котов отгоняют крыс, и они их просто боятся. Поэтому коты в Чикаго. Но трудоустраивать не просто там домашних котов. Если бы знаешь, что котов трудоустраивают, то уже своего бы сдал бы, если честно.
Костя, мы с тобой тоже котики.
Мяу. Ну, они ищут бездомных котов, находят им работу. Главное, чтобы они потом у кота паспорт не забирали.
Да, эти приколы известны.
Diversity, знаешь. Всем котам работу, независимо от их положения.
Но важно, чтобы у кота был правильный пол, правильный цвет и правильное вероисповедание.
А в идеале, чтобы они были инвалидами.
Черными инвалидами. Берем только черных котов.
Нихуя, они приносят неудачу.
Цисгендерных.
Коты-лузеры.
Но, в принципе, за что будут платить бабки? Нет, другой вопрос. Кому будут платить эти бабки? Либо у кота оформляется банковская карта, кот возле банкомата такой стоит. Да-да-да, 2000.
Не могу подобрать пин-код.
Но сказали, что кот даже не обязательно ему охотиться за крысами. Он должен просто пометить территорию, там бродить, чтобы им воняло. И крысы не будут туда приходить.
Опять же, можно было бы нанять Аль Пачино. Нет, подождите, не Аль Капоне. Блять.
Ты хочешь прийти на мою территорию?
Но ты делаешь это без уважения.
Может, фильм снимем?
Или кот просто оскорбительно. Крыса забегает, такой... Ля ты, крыса! Я такой, блять, братан. Рамсы попутал.
Котик просто должен ходить и лежать.
Классика.
Да. Это вакансия ленивой кабаськи? Да.
Главное, не рассказывайте это моей кисоньке, а то и придется платить ей бабки.
У вас нет крыс и мышей?
Ну...
Кроме тебя.
Я только хотел сказать, что моя жена меня иногда считает крысой.
То есть все-таки есть. Ваша киса не справляется.
Она может меня обезоружить.
Ты все равно там существуешь.
Тебя Равин в детстве чуть не обезоружил.
Я проверял, у него не было заложенности носа, и он не чихал.
Равин?
Нет, блин, пеструн мой. И, наконец-то, мы переходим к самым главным новостям. Это лауреаты Нобелевской премии. И я начинаю первым. Мой лауреат — это... лауреаты премии по химии. Погнали. Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметрического органокатализа.
Очень странно это все слушается, конечно, после свиней, кабанов и чувака, который прострелил себе ногу. Ну да ладно.
Органокатализ?
Короче, объясняю. На самом деле все очень просто.
Химия для чайников.
Да, все максимально просто. Вы берете кошечку, показываете, где болит, и она начинает вылизывать. Я могу показать это все в инстаграмке. Окей, у вас есть вопросы по органокатализу?
Да, хуя.
Мои знания по химии заканчиваются тем, что берем 2 объема спирта, 3 объема воды... Перепутал местами.
C2H5OH.
Берем двойную дозу C2H5OH, тройную дозу H2O, и потом рождается подкаст «Судачок».
И это уже неплохо. Теперь немножко больше подробностей. Суть в чем? В 20 веке мы знали о том, что есть 2 типа катализаторов. Маленькая сносочка, катализаторы – это вещества, которые ускоряют химические реакции. В 20 веке было 2 вида. Первый – это атомы металла, второй – это ферменты. Атомы металла используются в основном в промышленности. Ферменты – это органические вещества, которые содержатся в теле человека, и они ускоряют какие-то органические реакции. Собственно, незадолго до начала 21 века 2 ученых из разных отраслей абсолютно начали проводить какие-то исследования на эту тему, на тему ускорения реакции, чтобы как-то улучшить производительность. Один работал в области... собственно, металлопромышленности, другой работал в области биологии, точнее биохимии. Вот, и к чему они пришли? Они пришли к тому, что, во-первых, ферменты содержат, точнее, вот молекулы ферментов, они состоят из аминокислот, и в центре своем они содержат атомы металла. Мне просто это все очень сложно понимать, я не совсем химик, но тем не менее, пытаюсь объяснить. Они изучали... разные варианты катализаторов, и к чему они пришли? Во-первых, то, что я сказал, что в центре ферментов содержатся ионы металла. И второй момент – это то, что они состоят из аминокислот. И они начали выделять отдельные аминокислоты из молекул ферментов. Пришли к тому, что аминокислоты могут сами выступать в роли катализаторов, и они нацелены на какие-то более тонкие и более определенные моменты. Один выделил одну аминокислоту, другой выделил другую аминокислоту, но в целом результат получился один и тот же. Они нашли какой-то третий вариант катализаторов, который действует лучше и более, скажем, направленнее, чем то, что было до этого. В 2000 году они выпустили свои статьи, опять же, каждый отдельно друг от друга, и с 2000 года начали это все применять. И вот сейчас, в 2001-м, они получили премии.
А где это используется?
Что?
То, что они открыли.
А вот мог бы слушать меня лучше и запомнил бы слово органокатализатора.
Ты, блядь, на человечий переведи. Please. Speak яблонский, please.
В принципе, можно использовать... органокатализатор в какой-то промышленности. Второй момент, можно синтезировать какие-нибудь органические соединения. Например, что очень важно, это синтез хиральных соединений. Секундочку.
Через подождите. И или через Е?
И. Хиральных. Жди. Жди, пожалуйста, жди. Ладно, не жди, сразу скажу.
Он приготовил шуточку, давай. Давай, Костя, пошути. Пошути.
Стой! Костя, сразу говорю, хуй ты себе вырастить еще один не сможешь. Прости. Хиральные соединения — это соединения, которые, если грубо, то они асимметричны. У них нету оси симметрии, и, соответственно, они не асимметричны. И есть какие-то проблемы с их синтезом, но с помощью органокатализаторов можно их синтезировать. Основная проблема в том, что они раньше добывались из какого-то биологического материала, то есть из человека или из растений, и сейчас их можно синтезировать, и это круто.
Раньше людям отрезали хера, а теперь их могут синтезировать.
Все, что я понял из твоей речи.
А поскольку оно через И, то раньше отрезали хир, а теперь хир можно синтезировать. Образовательный подкаст.
Мы решили, Вить, не доверять Нобелевку по медицине, потому что он стоматолог, поэтому про нее расскажу я. Так, Нобелевку по медицине в этом году дали за открытие рецепторов, которые отвечают за жар, то есть температуру, и давление. На самом деле про эти рецепторы было известно уже давно, по крайней мере, когда я учился в меди, мы учили, что есть такие рецепторы, которые отвечают за температуру, рецепторы, которые отвечают за давление. Это не было ни для кого секретом, но чуваки, а именно Ардем Потапутян и Дэвид Джулиус, они, один из них открыл как раз-таки рецепторы температуры, те, которые воспринимают температуру. Он, кстати, очень прикольно это открыл. Он выделил экстракт такой из перца чили, и с помощью этого экстракта выделил, что именно, как именно работает рецептор температуры, что он может также передавать боль, и если перегрузить рецепторы температуры вот этим перцем чили, то они не могут воспринимать боль, то есть таким образом, если их перегрузить, можно, по сути, подавлять боль. Есть только одна проблемка с этим методом подавления боли. Очень жарко. Это беда.
Но там не очень жарко, там, по-моему, температура поднимается бесконтрольно.
Ну, короче, обезболить печень ты так не сможешь, а какой-нибудь там локальный, ну, я не знаю, укус, ушиб можно, наверное. Вот. А второй чувак выделил рецепторы, которые отвечают за давление. Про них тоже было известно, но он узнал, как именно они работают и где именно они есть. С помощью этих рецепторов организм понимает, что мочевой пузырь наполнился и его пора опорожнить. С помощью этих рецепторов организм понимает, что давление в сосудах повысилось и его нужно понизить. С помощью этих рецепторов организм понимает, что давление внутри сердца, например, повысилось. Это очень важные штуки, они позволят сделать более крутые обезболивающие препараты, которые до сих пор не использовались. И они помогают объяснить, как именно мы ощущаем температуру и давление, прикосновение к нам.
Пацаны на районе интересуются, насколько более крутые обезболивающие можно произвести.
Передай пацанам на районе, пусть наберут, договоримся.
Но и как бы в принципе ситуация давно известна по поводу перца. Ну то есть я видел, как у типа до этого болела голова, и ему прям перед нашим универом пшикнули перцовым баллончиком в лицо, и он забыл про эту боль. О чудо!
Обезболили.
Да, правда, кефир пришлось потом покупать.
Как бы я тебе расскажу другую штуку. Если бы у него болела голова, а ему пару раз сломали ногу, то он бы тоже забыл про голову.
А если бы дали сверху перцовкой?
Тут уже вопросики, конечно.
По воде Аки посуху пошел.
Кстати, ведь эта штука работает не только с терморецепторами, но и с холодовыми. Вы когда ментол, например, там в жвачке, например, жуете, и у вас холод, вы ощущаете. Потому что ментол может взаимодействовать с холодовыми рецепторами и их активировать. Это тоже очень прикольно, потому что это такой псевдохолод. С его помощью ведь тоже обезболивают. Например, есть суперментоловые таблетки, которые используют при ангине, чтобы обезболить горло. Либо, если нужно проглотить зонт для гастроскопии. Но тоже нужно как-то там либо лидокаин какой-нибудь использовать, чтобы типа запшикать его в горло, чтобы не было больно, когда зонт проводят. Либо такую херню использовать.
Ну, я в универе учился сколько лет? Да, 8-9 назад. И когда я был на практике, там ребята глотали зонт без какого-то и лидокаина, без стрепсилса, без ничего.
А ситуации бывают разные. Просто зонт, типа, бывает через горло, бывает. А моральные травмы он закрывает.
Можно только к сердцу приложить, знаешь.
Ты сейчас Картмана вспомнил. Картман и моральный зонт.
Я не помню эту серию.
Мне интересно, как это не заблочили производители всяких обезболивающих препаратов?
Так а что им блочить? Это перспектива для открытия новых обезболивающих препаратов, для того, чтобы изобрести новые таблетки, чтобы зарабатывать еще больше денег.
Да, но при этом сейчас есть, обезболивающие таблетки, это противовоспалительные препараты.
Не всегда, не все. Есть еще спазмолитики, есть еще опиатные обезболивающие.
Пацаны на районе благодарят.
Спазмолитики – это все-таки близко, а опиаты… Ну, окей, опиаты – это немножко другое, но тем не менее…
Есть еще глюкокортикостероиды.
Да, конечно, но глюкокортикостероиды – это в том числе противовоспалительные препараты. Они есть стероидные, есть нестероидные. Я к тому, что есть производители противовоспалительных препаратов, и это сейчас основной вариант обезболивания. Ну, говори, что еще?
Говори. Зависит от состояния, зависит от болезни, зависит от человека. Смотри, ты вот стоматолог, ты же обезболиваешь не противовоспалительными, не НПВСами, ты обезболиваешь лидокаинами.
Нет.
Ну, я... Господи, артикаином каким-нибудь. Ну, это не то.
Это анестезия, но...
Ну, это, типа, другое немного.
Да. Окей, я к тому, что это абсолютно другой вариант обезболивания, который нужно разрабатывать, развивать. И для чего это нужно фармкомпаниям, у которых есть уже определенный путь. Протоптанная дорожка, по которой они могут идти.
Ну, это пригодится стартапам, например, каким-то, которые готовы это взять и конкурировать,
да,
в этой гонке.
Но те же там фармкомпании могли бы это все немножко как-то блочить и тормозить.
Нет, я уверен, что фармкомпаниям это выгодно. Ну, блин, новый препарат, новые продажи, камон.
И наши фармкомпании. Стоп! Они узнали, что мы снимаем бой мятой и перцем? Нет! Ты такой, продажи завода приправка просто в ноги упали.
Горчичники снимают с продаж.
Они еще существуют?
Конечно.
Охуеть.
Блин, интересно, а можно ли шашлычок мариновать горчичником? Ну, типа, ты перед тем, как, ну, чтобы быстрее, не там перцем и солью... Горчичник на стейк с одной стороны и с другой. Теперь перейдем к самой веселой и азартной части Нобелевской премии. Премия по физике. В этом году премию по физике получил...
Хомяк.
Почти. Премию по физике получила сразу три ученых. И Айболит, блядь. Хомяк, свинья, Айболит. Три известных физика, но нет. Получили три уважаемых ученых. Сюкуро Манабе. Прошу прощения, я читаю, потому что реально там такие фамилии, тут охренеть можно.
Как тебе мой Ардем Потапутян?
Вспомнил, что хотел сказать. Назови еще раз своих ребят.
Дэвид Джулиус и Ардем Потапутян.
Это как второй состав System of a Down просто.
Блядь, да.
Это реально такой на подмене ебать сидят.
Я, честно говоря, благодарен Листу и Макмиллану, что они такие простые.
Ты все равно подсмотрел в телефон, чтобы их вспомнить.
Листа я помнил.
В общем, получили три ученых. Манабе, Хассельман и Паризи. Хотя Паризи звучит как мальчик третьего класса. Где ты был? В Паризи.
Шутить над фамилиями. Господи, мы что в школе?
Уровень.
Интеллект, блять. Нобелевская премия. Шутки про фамилии, блять.
Я был в Паризе. В общем, Шведская академия, Нобелевский комитет отметил их вклад в развитие сложных систем. Команда Манабе и Хассельмана изучала климатические системы. Они получили свою премию за то, что изучали математические модели климатических систем. То есть эти два ученых не просто там как-то проверяли прогноз погоды. Они смогли высчитать, насколько человечество вредит Земле, и они еще смогли высчитать критическую среднюю, насколько должна подняться критическая средняя температура, чтобы нам всем пришел капец. То есть если до конца века температура поднимется, средняя температура поднимется на 2 градуса, это уже будет полная точка невозврата. Если же поднимется на 3 или 4 градуса, то самые крупные мегаполисы затопят, а все люди, которые живут ближе к экватору, их задавят засухой. И эту свою формулу они высчитали, и они высчитывали их как бы не один год и не два, но они сами заявляли, чтобы дальше улучшить свои расчеты, им нужны более серьезные компьютеры. И компьютеры, которые у них есть сейчас, просто не в состоянии сделать эти расчеты.
Им нужен комп, который рендерил последних трансформеров. И он такой за 2 секунды посчитал.
Комп, который рендерил последних трансформеров и поднял среднюю температуру на 1 градус Цельсия. Понимаешь? Если мы хотим посмотреть пятых трансформеров, понимаете, Нью-Йорк утонет просто. И люди такие сидят... Так, посмотреть трансформеров.
А ты уверен, что пятый — это последний? Мне кажется, что пятые были где-то в 86-м году выходили.
Да там Оптимус уже все порешал, все вопросы. Блин, они к королю Артуру ушли, они там меч доставали, там пьяный этот как...
Я не следил за этим.
Я в шоке, но из всех твоих рассказов я благодарен своим родителям, что я родился в Украине. Моря рядом нет, ну, относительно.
Благодарен, ты летом вспомни об этом, благодарен.
Экватора рядом нет, и зашибись.
Экватор есть, у нас тут торговый центр есть на Рогане.
Нужно было рождаться на Арарате. Высоко, не затопит. Есть коньяк.
Если что, Ной туда на своем корабле когда-нибудь приплыл.
Да, очень удобно. Всех затопит. И он такой: здорово, хлопцы, что тут сидите?
Я вам пожрать жирафов 2 привез, слонов 2 привез.
Единорог выпал только что.
Богомол тоже один, к сожалению. Она опять его сожрала.
Или он сказал: лучше без баб.
И такая футболка на богомоле: нет баб.
А богомол Гена Букин.
Он с 2 детьми и собакой едет такой. Но это, в принципе, вот сам момент, то, что...
А вторая группа ученых?
А вторая группа ученых — это совсем не группа, это один ученый.
Он сгруппировался, когда получал премию.
Чтобы не утонуть.
И вторая группа ученых изучала... Они вообще изучали очень скажем так, теоретическую часть, потому что вторую часть, вторая группа — это физик-теоретик. Он изучал неестественные отклонения. То есть, грубо говоря, он в теории смотрел на что, как влияет движение клеток, электронов, крупных объектов. И благодаря его открытиям были серьезные прорывы в квантовой механике. И забыл, где дальше.
Но это уже неплохо.
Начинается сложный этап нашего подкаста. Темные времена, я их так назову.
А, он вел физика элементарных частиц и квантовая механика. Вот. Но, оказывается, среди нобелевских лауреатов есть свой XBET. Компания называется Clarative Analytics. Это компания всегда перед вручением Нобелевской премии. То есть, как бы, есть ставки на спорт, а есть ставки на Нобелевку.
Интересно, сколько они заработали.
Да, и компания Clarative Analytics выявляет всегда перед началом, ну, типа, перед оглашением лауреатов, она выкидывает свои списки. И по физике она угадала с одним человеком. Она угадала, сейчас скажу. Она угадала с Джорджо Паризи.
Это тот, который вот занимался флуктуациями, правильно?
Да. Второго. Который в третьей классе в Париже.
Сразу добавочка, с нашими темами они не угадали вообще.
Ну, как бы, как в любых ставках можно проиграть, но есть одна компания,
где вы никогда не проиграете.
Нам за это не платят, остановитесь.
Но мы... Не, мы не будем рекламировать ставки. Волонтер. Давайте договоримся, что не будем рекламировать ставки. В итоге через два выпуска. Джокер!
1xbet. Джой Казино.
Все смотрят фильмы нелицензионные, да? Все знают эту херню.
Нет, ты что? Netflix официально, Amazon.
В Украину зашел, кстати.
Да, я знаю. До свидания. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики. Что там еще ставят? Лукасы, Лойсы, закусенцы вверх.
Смотрите нас на ТикТоке и ставьте сердечки на Google подкасте.
Да, оценочки, комментарии, отзывы. Мы, как всегда, благодарны вам. Спасибо большое. Будем делать наш подкаст лучше. Вместе.
А кто хочет нас отблагодарить, тому мы в личку сбросим номер карты.
Фух, хоть не дикпик.
Да, я тоже об этом подумал.
А кто не захочет, тому дикпик.
То есть люди должны платить, чтобы им не скинули дикпик.